Радиостанция «Эхо Москвы. Записки Асса». У микрофона Анатолий Агамиров, звукорежиссер Сергей Игнатов. Сегодня вторая серия моей передачи «Большой театр. Тот, который мы потеряли». Вот так бы я назвал свою. В общем, скорее всего, публицистическую передачу. Шахерезад здесь просто как грозное предупреждение, имею в виду музыку Римского-Корского. А сейчас я перейду к делу. Я очень хочу, чтобы мы послушали с вами Павла Герасимовича Лисцана. Я просто очень люблю Павла Герасимовича, очень люблю его семью и с удовольствием сейчас услышу его голос. Люблю Лисцанов и с нетерпением жду, когда Павел Герасимович запоет.
Я вас люблю, люблю безмерно. Без вас не мыслю дня прожить, я подвиг силы беспримерной готов сейчас для вас свершить. Но знайте сердце вашего свободу, ничем я не хочу стеснять, готов скрываться вам в угоду и был ревнивых чувств унять, на все для вас готов я. Не только любящим супругам, слугой полезным иногда, желал бы я быть вашим другом и утешителем всегда. Ясно вижу, чувствую теперь я, куда себя в мечтах завлек, как мало вас ко мне доверия, как чужд я вам и как далек. Ах, я терзал с этой далью, со страдувам я сей душой, печалюсь вашей я печалью, и плачу вашей слезой. Терзаюсь этой далью, со стражду вам я всей душой. Я вас люблю, люблю безмерно, без вас не мыслю дня прожить, я подвиг силы беспримерной готов сейчас для вас свершить. О,
уникальный советский сатирик Николай Робертович Эрдман всем возмущался этими строчками: «Печалюсь вашей печалью и плачу вашей слезой». Как такой умница Чайковский, умнейший был человек, как он мог у своего брата Модеста принять такой текст? Мог. Он написал на этот текст гениальную музыку. А уж дальше победитель, как говорится, не судит. А кроме того, я все пытался объяснить Эрдману, он не хотел этого понимать, не хотел, и все. что это стилизация под любовные мадригалы XVIII века, где происходит действие оперы Чайковского «Пиковая дама». Путин и парики, они могли объясняться в любви именно так. Но больше всего меня, конечно, поражает тембр голоса Лицана и та высочайшая школа пения. Чистый баритон, очень красивый тембр, предельная музыкальность. И это было ведь не только в Павле Герасимовиче. Я не отдаю ему пальму первенства и предпочтения. Я просто его очень люблю, о чем я уже сказал в самом начале передачи. А вот теперь мы с вами послушаем других из той славной когорты, певших в Большом театре совсем, казалось бы, недавно. Но казалось бы, что это было совсем давно. Качество такого в Большом театре давным-давно нет. И мне очень хочется дать вам небольшой, к сожалению, отрывок в исполнении Елены Васильевны Образцовой. Это тот кусочек из «Марины Мнишек» Борис Годунов. Это сцена, которую Катаева назвала «Алмазный мой венец». Марина Мнишек рассуждает о будущих своих отношениях с самозванцем и о том, как она станет московской царицей. Актерски это делает Елена Васильевна бесподобно. Жаль, что эту сцену, как правило, в Большом театре купируют. Она хороша очень по музыке. Во-вторых, по-моему, для самого драматического действия оперы она была бы отнюдь не лишней. Ну, что поделаешь, очень длинная опера. Ее невозможно слушать целиком публике, которая торопится на метро. Увы, это так получилось у Мусоргского. Он не знал, что будет метро, к сожалению. И еще один добрейший, умнейший и просто трогательно хороший человек из недавнего прошлого Большого театра. Максим Дормидонович Михайлов. Бас. Ну, Россия всегда славилась басами. Особенно басами церковного. Вот Михайлов как раз из церкви-то и вышел. Он пел, между прочим, в Елоховском соборе. Протодиаконом был там. Должность, извините меня, такая, на которой молящиеся сходились, как на концерт. Забывали о клиросе, забывали о вере. А выступление диакона просто ценили, чуть не аплодируя. И Михайлов прямо с клироса попал в Большой театр. Это было достижение, прежде всего, Николая Семеновича Голованова. Он его пригласил. Такой тучный, добро улыбающийся человек, большой любитель выпить и угощать других. Когда ему давали очередную сталинскую премию, он на сцене Большого театра устраивал выпивку для всех рабочих сцены. Такой демократизм руководству мира не совсем нравился. А Михайлову это было совершенно безразлично. Его собственная доброта, она настолько была естественна, что нельзя было ни предъявлять претензий, ни даже удивляться, как он перевоплощался из такого добрейшего русского человека, любителя выпить и, так сказать, посидеть, погутарить, очень хитрого и властного хана Кончака в князь.
Здоровый князь, что приуныл ты, гость мой, что ты так и задумался, ой, все сорвались, ой, ясные гнезды, и слету птицу не сбивают, возьми моли. И сеть крепка, и ястребы надежны, да соколу в неволе не живется. Все пленником тебя ты здесь считаешь, но разве ты живешь как пленник, то не гость мой. И ведь прикаяли, и я дружиной в плен, мне отдано
Отрывка из опер, идущих в репертуаре Большого театра, вы слышали? Я все по-прежнему задаю себе вопрос. Почему сейчас нет этого качества? Почему сейчас нет этой предельной отдачи музыки? И начинаю приходить к неутешительному ответу. Исполнители есть. Хуже, лучше, но они есть. Нет дирижеров, разбирающихся предельно в вокале. Практически на весь Большой театр остался такой один – Марк Эрмер. Ну, он человек с 40-летним стажем работает в Большом театре. И если он дает себе труд заняться, так сказать, конкретно вокалисты, дается очень хороший результат. Остальные дирижеры Большого театра, с моей точки зрения, не разбираются в вокале так, как это нужно для театра такого уровня. И всяческие там управления стратегического планирования оперного репертуара петь никого не научат, и дирижеров не научат любить вокал. Вокалистами нужно заниматься, но знать вокал так, как его знал Мелик Пашаев, Светланов, Ари Моисеевич Пазовский и многие-многие другие. Голованова я забыл упомянуть. Все это были люди, разбиравшиеся в вокале, как это делают очень хорошие педагоги. Очевидно, в этом все дело. На этом опера пошла вниз. Просто балет Большого театра сейчас, скажу, в большем порядке, чем опера. Это общеизвестно, и вообще в мире это известно. Однако вот то, что я сейчас слышу, даже в такой партии, великолепной, просто дающей невероятные возможности актера партии Юродиева Бориса Новомосковского, у Ивана Семеновича Козловского это получалось, ну, не просто лучше других. Это был актерский шедевр на уровне МХАТа лучших времен и так далее. Но Иван Семенович был просто, опять же, человек верующий. И он эту роль чувствовал как-то изнутри. И он забывал о вокале, который у него был, в общем, в его профессии, в его диапазоне идеален. Он делал образ, который никто до сих пор забыть не может. И образ, и музыка, все слилось воедино. Козловский, правда, очень обижался. Я его хорошо знал, он был близким другом нашей семьи. Когда начинались разговоры о его величии с партией Юродиева, ему это было не очень приятно. Он все-таки хотел быть Ленским, он хотел быть Фаустом. Я его понимаю, лирический тенор хочет быть именно таковым. А ему все говорили, Иван Семенович, ну, Юродиев. Ладно, ладно, я это слышал уже. Говорил он, мелко крестя свою фуражку из светлого барашка, обычно он появлялся у нас дома обязательно. Вот как раз в эти самые дни предновогодние, ну и Рождество рядом, и Новый год, я приходил элегантный, с бутылкой шампанского. И последний раз, когда я его видел в Большом зале консерватории, он мне и жене сказал, дайте мне точный адрес, вот бутылка шампанского у меня есть, к вам послезавтра приеду. А послезавтра как раз его взяли в больницу, и где он умер вместе со своим коллегой по сцене Большого театра, Нарцом, тот умирал в соседней палате. Вот так проходит слава мира, так прошла оперная слава Большого театра. Иван Семенович Козловский.
Борис. Нельзя, нельзя, Борис. Нельзя молиться за царя Ирода.
Еще один неповторимый, незабываемый голос из истории Большого театра. Из давней истории Большого театра. Но с тех пор тембр такого калибра в Большом театре напрочь отсутствует. Я имею в виду Антонину Васильевну Нежданову, ее каратурное сопрано, особенно в музыке Глинки. Радиостанция «Эхо Москвы. Записки Асса». У микрофона Анатолий Агамиров, звукорежиссер Сергей Игнатов. Скажем, мы вместе страдаем по бывшей, ушедшей оперной славе Большого театра. Вот один из ярчайших примеров. Человек необыкновенного обаяния. Смерть женщин абсолютно. Они до сих пор кладут букетики свежих цветов к его доске на доме, где он жил. Сергей Яковлевич Лемешев. Ну, что-то можно добавить. Ничего, все пока не знают. Мамы дочкам завещали. Дочки не видели его и не слышали. Все равно млеет.
Не есть алмазов каменных пещерах, не счесть жемчужин в море полуденном, далекой Индии чудес. Есть на
И тут уж, конечно, я совершаю удар просто под дых. Я вспоминаю Федора Ивановича Шаляпина, о котором часто люблю говорить. Но, по-моему, это лучшее, что было в русском оперном искусстве. Грех молчать. Никто мне это и не запретит. Шаляпин мало пел в Большом театре. В основном туда привел Рахманинов. Я себе представляю этот дуэт музыкальный в Большом театре Шаляпин-Рахманинов. Я представляю себе описанный Буниным и многими другими писателями. Дуэт Рахманинов за фортепиано, Шаляпин поет в его сопровождении на каких-то частых вечеринках в Ялте и так далее. Великое содружество, ничего не поделаешь. Прошло все это, даже не записано прошло. А вот что записано из достаточно позднего Шаляпина. «Смерть Дон Кихота» из оперы
«Масны». Oh,
Еще одна фигура в истории Большого театра, которую никак нельзя обойти молчанием. И не хотелось бы. Леонид Витальевич Собинов.